Мы собираемся издать с издательством НЛО, конечно же, собрание в 5 томах. Где-то в районе июня должен выйти том «Монстры», который составляет Дмитрий Галынко-Вольфсон. За ним сразу следует том «Москва», подготовленный Георгом Витте и Бригиттой Обермайер. Эти два тома должны выйти в 2013 году. А в 2014 году мы планируем выпустить еще два тома. Первый из них – том «Места». Его составляет Сабина Хэнсген, Жанна Галиева, и я в этом участвую. А второй том – это том «Мысли», который составляем мы вместе с Ильей Кукулиным. И там будут собраны статьи и всякого рода эссеистика, плюс такие программные интервью Дмитрия Александровича. То есть вот будет 5 томов, вот вышли «Монады», будут, значит, «Монстры», «Москва», «Места» и «Мысли». К последнему тому будет прилагаться DVD, на котором мы как раз сейчас собираем материал. То есть там будут, во-первых, записи выступлений, разного рода чтений Дмитрия Александровича. Самое раннее, где-то примерно 85-86 год. Затем там будет ряд, хотя, к сожалению, не все перформансы, это в основном те, которые он делал с Юсуповой. И, возможно, там будут некоторые телеинтервью. Дело в том, что сохранилось по меньшей мере две записи телеинтервью. Одно в программе «Антропология» у Деброва, а другое на киевском телевидении. Этот вопрос еще нужно обсудить, поскольку, конечно, это специфический очень жанр и не очень представительный. Причем там будут видео и аудиоматериалы, поскольку есть очень хорошие аудиозаписи приговского чтения. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что, как мы знаем, Пригов существовал не только на бумаге и даже в меньшей степени на бумаге, чем в перформансе, в голосе. И вот слушая даже те же стихи, которые включены в книгу, это очень изменяет впечатление и очень расширяет впечатление.
Пригов производил впечатление очень пунктуального человека, я бы даже сказал по-немецки пунктуального. Я подозреваю, что его архив в идеальном порядке.
Его архив действительно очень организованный. И спасибо Надежде Георгиевне Буровой, которая его перевела в цифры. Поэтому вот весь наш этот большой международный коллектив, который работает над собранием, мы все пользуемся архивом в виде файлов. Он довольно большой, хотя там есть интересный такой парадокс. По-видимому, Дмитрий Александрович, когда что-то печаталось, он изымал эти тексты из архива. Неважно, где печаталось, поэтому мы все время должны как бы соединять архивное с опубликованным, потому что очень часто эти вещи опубликованы в малодоступных изданиях. И кроме того, конечно же, Пригов варьировал состав сборников. Он переносил тексты из одного сборника в другой. У него есть как бы такой устойчивый жанр. Книжечка – это его постоянный жанр. Он печатал свои циклы на четвертушке очень такой тонкой бумаги и сшивал их в небольшие книжечки. И ряд текстов встречается в нескольких книжечках. И мы, когда обсуждали концепцию вот с коллегами, мы договорились, что мы будем стараться не разбивать эти циклы. Что все-таки как бы раз Пригов мыслил циклами, то мы будем составлять по циклам. Но как тогда быть с повторяющимися стихотворениями? Мы решили, что мы их будем повторять. Тем самым, как бы следуя за логикой Пригова, который находил место этим текстам в разных контекстах. Это, конечно, не академический принцип, чтобы один и тот же текст мог встречаться в разных циклах, но и собрание сочинений у нас тоже не академическое, и, как видно, по первому тому в нем нет, к сожалению, у нас просто не было на это ни времени, ни сил комментария, есть только развернутое предисловие. И наша задача в данном случае представить как бы творчество Пригова, возможно, более полно, но мы надеемся, что это лишь первое собрание, за ним еще будут и другие, возможно, когда-нибудь будет академическое.
У меня есть в коллекции несколько не книжечек даже, а гробиков, как он их называл, которые он мне сам подарил. Я объясню нашим слушателям, что Пригов разрывал какое-то не понравившееся, неудавшееся стихотворение и обрывки запаковывал в такой вот конвертик, гробик отвергнутых стихов. Много таких гробов осталось в его архиве?
Они все раздавили. В архиве их совершенно нет. Вот что удивительно. В архиве нет ни одного гробика, во всяком случае, я не видел. Но я знаю очень многих людей, которым он дарил их. И вы, наверное, знаете, что несколько этих гробиков выставлены в Третьяковской галерее на Крымском валу в постоянной экспозиции.
Это, конечно, художественные арт-объекты. И так как сейчас уже есть зал приговор постоянной экспозиции Эрмитажа, я полагаю, что это должно найти место именно в музеях. К сожалению, воспроизвести это в собрании практически невозможно. Мы делаем цветные вклейки, чтобы как-то представить и визуальную сторону творчества приговора, но далеко не все возможно включить в клейку.
Марк, скажите, а вы дружили сами с Приговым, и как вы с ним познакомились?
Да, я был знаком, я не могу сказать, что я коротко с ним был знаком и входил, так сказать, в круг его друзей, ни в коем случае. Я, конечно, давно и читал, и занимался им, и встречался с ним. По-моему, первый раз я с ним встретился в 97-м году, была такая большая конференция, симпозиум, и там была большая художественная программа и выставка в Лас-Вегасе, в самом таком странном месте. И там мы, кажется, с ним познакомились впервые. А довольно плотно я с ним общался уже несколько лет после этого, кажется, в году 2004 или 2005. Это был такой... Каждый год в университете Питтсбурга проводится кинофестиваль. И Нэнси Конди, Владимир Подунов, организатор этого фестиваля, привозят новые и старые советские фильмы и всегда привозят людей, как-то вовлеченных в их производство. И на этом фестивале представлялся фильм Германа Хрусталев «Машину», и Пригов там присутствовал как исполняющий одну из ролей в этом фильме. И вот там была как-то такая плотная ситуация, мы довольно долго находились вместе, даже я, поскольку я жил год в Питтсбурге, я немножко знал его, я возил его в музей Уорхола, и мы много разговаривали. И вот для меня это был очень важный такой момент, поскольку Пригов как раз те вещи, которые я вот сейчас нахожу в статьях, которые были практически не опубликованы, они у него были оформлены, так сказать, в определенный, извините за выражение, дискурс. И я задавал ему вопросы, и он много рассказывал. И вот это было для меня очень важное общение с ним. Были какие-то еще короткие встречи на каких-то других собраниях литературных, на которых он оказывался, я оказывался. Но вот это питтсбургские несколько дней, вот это самое важное для меня воспоминание о нем.
Я думаю, что всякий, кто прочитает первый том, который вы составили, прочитает от начала до конца, отметит ваше мастерство, мастерство составителя, потому что это виртуозный выбор текстов, который мало-помалу, медленно подводит к последнему роману Пригова «Катя Китайская», который вышел уже после его смерти. И этот роман, который, прямо скажем, не был замечен по большому счету читателями в 2007 году, когда он был издан, сейчас, после вступления на 600 страниц, читается совершенно по-новому, вот мое впечатление. Расскажите, пожалуйста, как вы отбирали тексты для первого тома? Они ведь связаны одной темой, как бы телесностью и тем, что называется реальной жизнью вот этой вот монады.
Спасибо за комплимент, Дмитрий, мне очень приятно его, конечно, слышать, но я должен, так сказать, разделить ваш комплимент с коллегами, поскольку сама идея вот собрания, в котором каждый том организован вокруг крупного прозаического текста Пригова, принадлежит Ирине Дмитриевне Прохоровой, директору издательства НЛО, которая очень много сил вложила в весь этот проект. То есть я об этом не упомянул. Каждый из томов, за исключением тома «Мысли», будет строиться вокруг определенного приговского прозаического текста, то есть будет как бы к нему стремиться. «Москва» устремляется к «Живите в Москве», «Места» устремляются к «Только моя Япония», «Монстры» устремляются к «Ренату и дракону». И, собственно говоря, вот каждый из этих текстов заставил нас думать над определенным срезом творчества Пригова. И я как раз постарался выбрать действительно телесность и то, что обычно воспринимается как приговское внимание к повседневности, а на самом деле это именно, на мой взгляд, внимание к тому, как строится я, но я как такой политекст, да, как некий коллаж или очень сложное влияние разных интертекстов. Собственно, это и был главный угол зрения. Я начал, в общем-то, с вот знаменитых этих стихов про курицу и немытую посуду. И дальше шел уже по творчеству Пригова в поисках притяжений. И, естественно, возник мотив, очень важный у Пригова оказался, женская субъективность, потом детская субъективность, взгляд на детство, и даже телесная субъективность. Сюда же как-то так притянулись его поздние тексты, в которых возникает некоторая политическая субъективность, отличная от того, что было в его раннем творчестве, где был советский поэт и советский философ и советский человек повседневности в едином лице Дмитрия Александровича, как он называет. То есть я, собственно, пытался найти вот ответвление вот этого сюжета построения «я» как некого сложного и часто очень смешного текста. И я очень рад, что у вас возникло впечатление цельности, потому что, конечно, это собиралось из самых разных направлений его творчества, которое, как вы прекрасно понимаете, огромно. Огромно, и в нем довольно трудно выделять некоторые силовые линии.
Но я думаю, что тут стоит сказать о том, что за этим миром вечным, вот за этой повседневностью, о которой вы говорите, все время присутствует другой мир, условно говоря, потусторонний. И плюшевый медвежонок превращается в Гитлера душегуба, и детская матроска царевича, этот саван, и люди в метро мертвецы, которые едут на уровне могил. Так что этот материальный мир очень-очень зыбкий.
Да, это правда. Понимаете, этого будет еще больше в томе «Монстры». Митя Галенко во всем собрал там концентрированно тексты Пригова, связанные с потусторонним, с монструозным, так сказать, с его особого рода теологией. Важнейший, мне кажется, парадокс Пригова до сих пор нами еще недооценен. Состоит в том, что это был антиметафизический, метафизический поэт и писатель. То есть, что я хочу сказать, что он всегда мыслил метафизически в категориях, связанных с осмыслением трансцендентного, но при этом он прекрасно понимал, насколько эти категории скомпрометированы и насколько они неуместны в современную эпоху. И поэтому вот как бы критика метафизики, такая почти деридианская, но, естественно, очень приговская, соединяется у него с очень настойчивым созданием метафизики. Если в советских стихах это именно советская метафизика, метафизика советского мира, и поэтому она отстранена, то в стихах где-то после 86-го года, в стихах и в прозе, разумеется, он не может остаться, и он выходит за рамки советского, и он пытается создавать разные, как бы перекрывающие друг друга метафизики, объединяемые либо предметом, либо мотивом, либо субъектом, либо даже просто каким-то ритмом. У него нередко ритмическая организация конкретного стихотворения создает целый цикл, а то и многие циклы. Это некий инструмент такого метафизического анализа и критики в одном лице.
Я бы даже сказал о близости Пригова и, как это ни парадоксально прозвучит, Мамлеева. Мне вообще никогда раньше это не приходило в голову, но вот сейчас, когда я читал первый том, а уж я думаю, что монстры это только подтвердят, я заметил какие-то параллели. Ну, не стилистические, конечно, а в мировосприятии. Вот это постоянное просвечивание иного мира. Согласитесь?
Да, думаю, что да, но я бы сказал так, что если Мамлеев это просвечивание воспроизводит достаточно серьезно и как некий, во всяком случае, факт его сознания, то Пригов всегда воспроизводит это в некоторых кавычках. То есть у него все-таки никогда нет полного совпадения с тем голосом, который звучит в тексте и с той метафизикой, которая в нем является. Это всегда ощущение другого мира, которое возникает где-то в определенном контексте. Вот об этих контекстах я говорил выше. То есть это всегда есть дистанция от этой метафизики и этого потустороннего. То есть фактически, если Мамлеев исходит из того, что потустороннее, оно всегда одно, это всегда смерть, и она всегда рядом, то у Пригова сама смерть оказывается очень двусмысленной, она приобретает самые разные очертания, и у него немало стихотворений, где как бы герой говорит: вот я умер, и сам себя описывает как умершего. На лицо происходит как бы такое расщепление субъекта, и в других текстах это тоже наблюдается. Но да, конечно, это у него есть.
В этом контексте интересно поговорить о романе, который завершает первый том, «Катя Китайская». Там все время тоже ведь виден второй план «Мир богов», который накладывается на эту историю девочки. Я скажу нашим слушателям, я думаю, это будет любопытно, что вы как раз сейчас находитесь в Китае, так что, может быть, китайский опыт как-то и повлиял на ваше восприятие романа.
Вы знаете, я в Китае в первый раз, и когда я занимался этим томом, я в Китае еще не был. Здесь тоже очень характерный такой прием. То есть, с одной стороны, Пригов рассказывает биографическую историю Надежды Буровой, своей жены. Там очень конкретная биографическая основа. С другой стороны, эта история как бы девочки, как она формируется, и потому что это еще Китай, он создает вот такую очень плотную атмосферу именно призраков, духов, такой совершенно сюрреальный мир, как я полагаю, большей частью являющуюся плодом фантазии самого Пригова и его восприятия Китая и китайской культуры. Но мне кажется, что в какой-то мере, вот в этом романе, я пишу об этом предисловии, мы имеем дело с такой очень интересной полемикой с другими берегами Набокова, где тоже есть как бы детство, и тоже достаточно много чудес происходит. Но у Набокова детство в родном мире, которое описывается с точки зрения эмиграции. И оно, так сказать, окрашивается в совершенно волшебные сказочные тона. А здесь ситуация совершенно противоположная. Детство, казалось бы, в чужом мире, в ситуации эмиграции, но написанное уже после того, как героиня приехала или переехала в Советский Союз. И именно Советский Союз, именно как бы родина, воспринимается как чужой и страшный мир. А вот этот как бы чужой мир Китая и китайской потусторонности оказывается родным и близким, и дорогим. В этом смысле это такая зеркальная версия, как мне думается, других берегов. Ну и по многим другим причинам. Мальчик, девочка, такая европейская культура, восточная культура. Таким образом, мне кажется, что Пригов здесь решает целый ряд задач. И, конечно, важнейшая задача – это как бы отношение с другой культурой, которая оказывается совершенно родной для героини, да, а родная культура оказывается совершенно чужой. Но в то же время он явно ведет диалог с русским модернизмом и полемизирует, в общем, с модернистским наследием, я бы сказал. Хотя, с другой стороны, сама структура фразы и сама, так сказать, сложность фактуры этого текста, она у Пригова необычная, она очень не похожа на его другие тексты, и даже местами действительно вспоминается Набоков.
Вы знаете, тут нужно уточнить, что Набоков прежде всего заботился о красоте фразы, а роман Пригова написан очень странно, он выглядит отчасти, я бы даже сказал, как перевод с китайского или с марсианского. Там такой нерусский синтаксис, какие-то странные вопросы, восклицания, срывы ритма. В общем, это не совсем Набоков, это совсем другая стилистика.
Да, наверное, и это, собственно, подтверждает то, о чем я говорю, что для него интересует отношение с другим, с чужим, и как бы возможность вжиться в другое. Он же очень часто говорит, когда объясняет свои стихи, что когда я пишу, допустим, там, от лица невесты Гитлера, я становлюсь невестой Гитлера, я и есть невеста Гитлера, это не совсем чужое сознание. Это чужое сознание, в которое я перевоплощаюсь. И в данном случае вот этот момент перевоплощения, этот момент метаморфозы, он очень глубокий. Вот как вы заметили, он на уровне ритма и стилистики. И это, собственно, то, что, мне кажется, является очень важной частью таланта Пригова. Способность перевоплощаться, при этом сохраняя все-таки дистанцию.
Ну вот на читателя, на меня в частности, производит все это ошеломление, несмотря на то, что я знал Пригова и, конечно, очень много его читал и даже публиковал, но все-таки очень трудно охватить взглядом вот этот вот грандиозный мир. Такое вот ошеломление, это может быть больше, чем может читатель осознать. Я не знаю, как вы в этом мире ориентируетесь, я пока нет.
Я стараюсь ориентироваться, но я не могу сказать, что у меня есть подробная карта. У меня есть архив, и я занимаюсь Приговым. Вот сейчас как раз в Китае я тоже разбирал архив и пытался какую-то логику выстраивать для своих собственных писаний. Да, Пригов огромен, Пригов необъятен, но ну что же делать? Он оставил нам огромное, интереснейшее и захватывающее наследие. И мне кажется, это наша обязанность и наш радостный, я бы сказал, долг разобраться и понять, что нам сказал Дмитрий Александрович Пригов.
А вы довольны, Марк, тем, как критики, как читатели восприняли первый том? И тем, как вообще воспринимают Пригова современники, скажем так?
Мне кажется, что в последнее время восприятие Пригова все-таки меняется и углубляется. Во всяком случае, это я увидел на Приговской конференции, которая была устроена в ноябре в Эрмитаже в связи с открытием зала Пригова. Во-первых, было очень много народа, во-вторых, это был целый большой фестиваль вокруг этой конференции и вокруг открытия зала, разумеется. И мне думается, что вот постепенно, и это, конечно, трудный процесс, происходит усложнение образа Пригова, который для многих долгие годы был автором милиционера, автором вот этих знаменитых стихов домашних, о которых я говорил, автором там нескольких кричалок и вот этих оральных кантат, которые он блистательно исполнял. Кикимора и мантра русской культуры, вот первая строфа из Евгения Онегина и целый ряд азбук, причем он написал ведь больше 100 азбук, а исполнял обычно ну, максимум 2-3, то есть у него было несколько таких перформансов вокруг этих азбук, а азбук они все перформативные, разумеется. Понимаете, я думаю так, мы столкнулись в лице Пригова с первым очень крупным художником, который, во-первых, явно работает в неклассической парадигме, как мы говорим, да, то есть это само собой. Но, с другой стороны, он очень органично и очень убедительно соединяет авангард, постмодернизм и что-то еще неопределимое, да, поэтому он явно как бы присутствует в контексте всей культуры 20 века, вот начиная с модернизма и кончая постмодернизмом. В-третьих, мы имеем дело с человеком, который не только создавал очень разнообразные произведения в разных жанрах, да, и в разных видах искусств, но и очень интенсивно над ними теоретизировал. Я уже упомянул, что, на мой взгляд, последний том Пригова будет очень важным, потому что в какой-то мере это и будет карта приговского мира, составленная им самим. Потому что его статьи, его подробные интервью – они складываются в очень логичную такую теоретическую систему. Это система, в которой поэзия, литература, визуальное искусство, перформанс, они все соединены, и весь вопрос в том, что такое, как он говорил, центральный субъект. Он его, центральный субъект – это и есть главное произведение, которое создается с помощью разных жанров, но поэтому жанр не важен, важен субъект, но при этом самого субъекта он называет фантомом. И вот как этот парадокс решается, он объясняет с самых разных точек зрения. И у Пригова мы можем встретить и культурную дистопию, и культурную утопию, да, то есть вещи совершенно несовместимые, однако он находит им место в своей системе. Так что я полагаю, что пока что нам надо прочитать Пригова как можно внимательней, а затем пытаться уже найти его место в широких культурных контекстах, и я думаю, не только русских.